Наконец-то из города прибыл сундук с вещами лейтенанта Дрога. Среди прочего, в нем была новёхонькая, невероятно элегантная шинель. Дрога надел ее и стал рассматривать себя по частям в маленьком зеркале, висевшем у него в комнате. Эта вещь как бы являла собой живую связь с его прежним миром, и он не без удовольствия подумал, что все теперь станут обращать на него внимание. Такая прекрасная была ткань, такими благородными складками она не спадала. И еще он подумал, что не следовало бы трепать ее во время ночных караулов среди этих сырых стен. Казалось даже дурной приметой обновлять ее именно здесь, как бы допуская, что более удачного случая не представится. Сожалел он и о том, что не перед кем в ней покрасоваться. И хотя было совсем не холодно, он решил надеть шинель, пусть только для того, чтобы сходить к полковому портному и приобрести у него другую, попроще. Дрога вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице, любуясь, где допускало освещение, изяществом собственной тени. Но почему-то, по мере того, как он спускался в недра крепости, шинель утрачивала свой шик. К тому же Дрога почувствовал, что не умеет носить ее естественно и непринужденно, и она стала казаться чужой и слишком щегольской. Хорошо еще, что лестницы и коридоры были почти безлюдны. Первый же попавшийся навстречу Дрога капитан ответил на приветствие, не задержав на нем взгляда. Даже изредка встречавшиеся на его пути солдаты и те не косили глазом в его сторону. Под конец Дрога пришлось спускаться по узкой винтовой лесенке, высеченной прямо в стене, от эха его собственных шагов, разносившегося вверх и вниз, создавалось впечатление, будто он здесь не один. Полы роскошной шинели развивались, обтирая со стен белесую плесень. Наконец Дрога добрался до подвальных помещений. Мастерская портного Просдо Чимо находилась в подвале. В погожие дни через крошечное оконце под потолком сюда пробивалась узкая полоска света. Но в тот вечер уже зажгли лампы. «Здравствуйте, господин лейтенант!» Увидев вошедшего, сказал полковой портной Просдо Чимо. В большом помещении освещены были лишь отдельные островки, конторка, за которой сидел какой-то старичок, большой рабочий стол для троих молодых помощников портного, а вокруг, наводя жуть, словно удавленники, болтались на вешалках десятки мундиров, шинелей, плащей. «Добрый вечер», — ответил Дрога. «Я хотел бы купить шинель. Не очень дорогую, лишь бы ее хватило на 4 месяца». «Позвольте взглянуть», — сказал портной, улыбаясь. С недоверчивым любопытством он взял в руки край шинели Дрога и подтянул его поближе к свету. Просдо Чимо был в звании сержанта, но как портной мог позволить себе некоторую ироничную вольность в отношениях с начальством. «А материал-то хорош, хорош. Небось, кучу денег заплатили. У вас в городе умеют драть». Он окинул профессиональным взглядом всю шинель и покачал головой так, что затряслись его толстые, покрытые сеткой кровяных прожилок щеки. «Жаль только...»
«Чего?»
«Жаль, что воротник низкий. Военные таких не носят».
«Сейчас носят именно такие», — высокомерно заметил Дрога.
«По моде низкий воротник, может, и хорошо», — возразил портной. «Но нам, военным, мода не указ. Наша мода — устав, а устав гласит, воротник шинели должен прилегать к шее, иметь округлую форму и высотой быть 7 сантиметров. Если я сижу в этой дыре, вы, господин лейтенант, вероятно, думаете, что имеете дело с каким-нибудь захудалым портняшкой».
«Ну что вы», — воскликнул Дрога, — «ничего подобного».
«Наверняка так думаете. А меня уважают даже в городе. И притом самые достойные офицеры. Я ведь здесь работаю временно. Да, временно».
Последнее слово он произнес по слогам, словно хотел подчеркнуть его особую важность. Дрога не знал, что и ответить.
«Со дня на день я могу отсюда уехать», — продолжал Просдо Чимо. «Если бы не господин полковник, который не хочет со мной расстаться. Не понимаю, что тут смешного.
В полумраке подвала действительно раздалось придушенное хихиканье троих подмастерьев, которые с преувеличенным усердием низко склонились над шитьем. Старичок же продолжал писать, ни на кого не обращая внимания.
«Чего смеетесь-то?» — переспросил Праздачиму. «Очень уж вы шустрые! Рано или поздно сами это поймете!»
«Действительно!» — поддержал его друга. «Ничего смешного не вижу».
«Дураки!» — сказал портной. «Что с них взять?»
В этот момент на лестнице послышались шаги, и в дверях показался солдат. Проздочима вызывали наверх, к начальнику вещевого склада.
«Извините, господин лейтенант», — сказал портной. «Служба есть служба. Через несколько минут вернусь».
С этими словами он стал подниматься по лестнице за солдатом. Друга, решив подождать его, сел. После ухода начальника трое подмастерьев прекратили работу. Старичок оторвал, наконец, глаза от своих бумаг, поднялся и, хромая, подошел к Джованни.
«Слыхали?» — спросил он, многозначительно кивнув на дверь. «Слыхали? А знаете, господин лейтенант, сколько уж лет он здесь, в крепости?»
«Откуда же мне знать?»
15, господин лейтенант, 15 проклятущих лет, а все твердит одно и то же. Я здесь временно, не сегодня, а завтра...»
Один из подмастерьев что-то пробурчал. По-видимому, эта история была постоянным предметом их насмешек. Но старичок даже не глянул в ту сторону.
«А сам никогда с места не сдвинется», — сказал он. «И Проздочимо, и наш комендант, господин полковник, и многие другие останутся здесь, пока не подохнут. Это уже какая-то болезнь. Смотрите, господин лейтенант, вы еще новичок, только приехали, смотрите, а то поздно будет».
«Не понимаю».
«Уезжайте отсюда как можно скорее, пока не заразились их манией».
«Я здесь всего на 4 месяца», — сказал Дрога, «и не имею ни малейшего желания задерживаться». Но старичок не унимался.
«Берегитесь, господин лейтенант, все началось с полковника Филеморе. Готовятся важные события», — говорил он. «Я прекрасно помню. Это было лет 18 назад. Да-да, события». Именно так он и говорил. Его слова. Вбил себе в голову, что крепость — бог весть какой важный объект, куда важнее, чем все остальные, а в городе просто ничего не понимают.
Старичок говорил медленно, замолкая чуть не после каждого слова.
«Вбил, понимаете, себе в голову, что крепость — важнейший объект, и тут обязательно должно что-то произойти».
Дрога улыбнулся. «Должно произойти? Война, что ли?»
«Кто его знает, может, и война».
«Нашествие из пустыни?»
«Не иначе, как из пустыни», — подтвердил старичок.
«Но кто же может оттуда напасть?»
«А я почем знаю? Ясное дело, никто. Но господин полковник изучил карты и говорит, что есть еще татары, остатки древнего войска, и они где-то там бродят».
В полутьме подвала послышалось дурацкое хихиканье подмастерьев.
«Вот они их и ждут», — продолжал старичок. «Послушать господина полковника, господина капитана Стационе, господина капитана Ортица, господина подполковника, так каждый год может что-то случиться. Будут твердить одно и то же, пока их не уволят на пенсию».
Старичок, замолчав, склонил голову к плечу, словно прислушивался.
«Кажется, кто-то идет».
«Но было совсем тихо. Я ничего не слышу», — сказал Дрога.
«Вот и Проздочимо», — снова заговорил старичок. «Ведь простой сержант, полковой портной, а туда же, заодно с ними, тоже ждет. Уже 15 лет. Но вы, господин лейтенант, вижу, мне не верите. Молчите, а сами думаете, мол, чепуха все это».
И добавил почти умоляюще.
«Послушайте меня, будьте осторожны. Ни за что не поддавайтесь. Не то навсегда останетесь здесь. Вы только в глаза ему посмотрите».
Дрога не ответил. Он считал, что ему, офицеру, не подобает откровенничать с такой мелкой сошкой. «А вы-то?» — спросил он. «Что делаете здесь вы?»
«Я? Я его брат и работаю вместе с ним».
«Его брат? Старший?»
«Ну да». — улыбнулся старичок. — Старший брат. Я тоже когда-то был военным, но сломал ногу и вот дошел до такой жизни.
В тиши подземелья Дрога слышал, как бьется его собственное сердце. Выходит, даже старичок, корпящий в подвале над счетными книгами, даже это странное ничтожное существо ждет от судьбы испытаний и готовится к подвигу. Джованни смотрел ему прямо в глаза, а тот грустно кивал в знак того, что ничего не поделаешь. «Такие уж мы есть», — казалось, говорил он, — «и никогда нам от этого не исцелиться». Может, потому что где-то на лестнице открылась дверь, до их слуха донеслись далекие человеческие голоса, но откуда они исходили, определить было невозможно. Время от времени голоса замолкали, оставляя ощущение пустоты. Но вскоре вновь начинали звучать, то удаляясь, то приближаясь, словно медленное дыхание самой крепости. Наконец до сознания друга стало что-то доходить. Он смотрел на многочисленные тени, висящих вокруг мундиров, которые в неверном свете ламп, казалось, шевелятся. И вдруг подумал, что именно в этот момент полковник в тиши своего таинственного кабинета открыл окно, выходящее на север. Но, конечно, в такую унылую темную осеннюю пору комендант крепости смотрел на север, на черные провалы долины. Из северной пустыни должна была прийти удача, необычайное приключение, тот чудесный случай, который, по крайней мере, раз в жизни бывает у каждого. Из-за этой смутной надежды, с течением времени становившейся все более расплывчатой, взрослые мужчины проводили в крепости лучшие свои годы. Нормальная жизнь, простые человеческие радости, заурядная судьба были не для них. Живя здесь бок о бок, они лелеяли одну и ту же мечту, хотя никогда не обмолвились о ней ни словом. То ли потому, что сами не отдавали себе в этом отчета, то ли просто потому, что были солдатами, а солдаты не любят, когда им заглядывают в душу. Вот и у Тронка, наверное, была такая мечта. Он педантично соблюдал параграфы устава и железную дисциплину, гордился своим необыкновенным чувством ответственности и заблуждался, полагая, что этого достаточно. Даже если бы ему сказали «все будет так до конца твоей жизни», все останется без изменений до последней минуты, и пора бы тебе уже очнуться. «Нет, это невозможно», — ответил бы он. «Должно же когда-нибудь случиться что-то необычное, что-то поистине важное, такое, после чего можно будет сказать, что ж теперь, даже если все и кончено, не о чем сожалеть». Друга понял их нехитрую тайну и с облегчением подумал, что его, стороннего наблюдателя, все это не касается. Через 4 месяца он с Божьей помощью расстанется с ними навсегда. Таинственные чары старой крепости рассеялись с поразительной легкостью. Так думал Дрогу. Но почему этот старик смотрит на него с плохо скрытым сомнением? Почему Дрога охватило вдруг желание насвистать какой-нибудь мотивчик, глотнуть вина, выйти на свежий воздух? Может, ему надо было доказать самому себе, что он действительно свободен и спокоен?